Я полумарафоны бегаю, но вот полумарафон мне пробежать легче, чем...
Выдержать 18 детей, да? Я что-то не понимаю. Я пытаюсь переложить на себя. Вот как 2 года работать в минус? Как, почему не закрылись вообще?
Ну, мы на самом деле, неправда, чуть не померли за это время, в общем, несколько раз.
У меня, знаешь, сейчас мурашки, это такой личный какой-то флешбэк, потому что, ну, это, блин, это очень страшно было.
Что называется, вот с перепугу, да?
Да, да.
Вот очень хорошая идея приходит. Когда, говорит, в макромире все бурлит, клокочет, то так приятно окунуться в миленький, уютный микромир на программу.
С инфузорией туфелькой, да?
Взрослые там сидят в трауре или в стрессе, а детям все равно хочется радоваться, хочется играть. В этом смысле детский бизнес, он довольно устойчивый.
Интересно докопаться до тебя, Миш. Что вам помогло? Вот ощущение, что мы справимся. Привет, это подкаст «Делай бизнес». Рада вернуться после небольшого перерыва с новым интересным выпуском и гостем. Меня зовут Халима Каримова, я автор этого подкаста. А рядом со мной в морозной студии на Арбате Михаил Кнеллер, сооснователь научно-популярного проекта «Сайнсли».
Здравствуйте, Миш, привет. Халима, привет.
Сегодня будем говорить о том, как построить атмосферу семейного отдыха. Расскажи, пожалуйста, что вы делаете, что за бизнес? Научные ивенты для детей, да, вот если так сжато.
Много разных жанров, много разных форматов. Есть мероприятия, как вот вы можете в выходной день пойти с ребенком в театр, можете пойти в музей, а можете пойти к нам на научную программу. То есть это такой разовый досуг. Есть летние городские лагеря, есть елки, есть научный набор. То есть все научное для детей.
Проект вы придумали с твоим другом, тоже Михаилом, Михаил Коптюк. Вы придумали его 12 лет назад.
Да, уже почти 13.
Как родилась идея вообще? Откуда? Расскажи предысторию.
Ну, мы вместе работали в найме. Вместе,
Где
найме? Это было небольшое агентство, которое занималось рекламой высших учебных заведений, бизнес-школ. Такое нишевое рекламное агентство для образования. Буквально после университета я туда пришел ассистентом младшего ассистента и прошел путь до коммерческого исполнительного директора. И Миша там примерно такой же путь прошел, и как-то вот мы выросли, нам стало тесно, и мы решили, вот уйдем и что-нибудь свое сделаем.
А скажи, Миш, вот вы работаете в найме, и вдруг почему-то решаете, ой, все, стабильную зарплату не будем получать, хотим рискнуть. Вот откуда это вообще безбашенное желание, свой бизнес? Вообще же не факт, что полетит.
Да это часто, мне кажется, бывает. Тебе становится тесно, и ты думаешь, а я могу сделать лучше, а я могу сделать что-то другое, я могу сделать что-то свое. Ну, то есть вырастаешь.
Расскажи, какой сейчас оборот бизнеса, и я знаю, что вы по франшизе стали развиваться. Сколько у вас городов, сколько, вот дай нам цифр.
Да, выручка в прошлом году составила порядка 330 миллионов.
Суммарно? По франшизам тоже?
Нет, это без учета франшизы, это именно вот наша компания. И еще порядка 100 миллионов – это оборот франшизы. Но тут надо пояснить, что франшиза не является основной моделью. То есть мы работаем в 32 городах, из них 12, самые крупные, включая Москву и Питер, это наши собственные филиалы. Основную выручку генерируют именно они. А по франшизе мы развиваемся в более отдаленных, например, в сибирских городах или просто в относительно небольших городах, куда, грубо говоря, сами не дотягиваемся. Вот там франшиза. Да, поэтому такая гибридная модель, и поэтому оборот франшизы относительно небольшой, относительно оборота управляющей компании.
А если измерить в человеках, сколько людей в курсе о вашем продукте?
Да, ну вот за прошлый год мы насчитали порядка 100 тысяч человек, которые так или иначе сходили на наши мероприятия в разных городах.
Вообще сейчас бизнес, он растет, он замер, он вот если сравнить 24-й, 25-й год.
25-й к 24-му вырос довольно хорошо на 33%, все ровно на треть мы выросли.
Чуть-чуть так, забегая вперед, 26-й, какие прогнозы? Потому что, ну, всем так волнительно, будет?
У нас мы год назад приняли 2-летнюю стратегию, то есть мы в середине сейчас из стратегии, что мы должны удвоиться за 2 года. Это значит, что мы должны в этом году еще сильнее подрасти, чтобы эту цель выполнить. Но это будет непросто.
Ну, потому что налоги, да?
Потому что ну, в целом рынок сейчас не самый там живой. Но мы будем стараться.
Хотела про налоги чуть дальше спросить, но слишком уж такая тема болезненная. Поэтому спрошу сейчас, всем важно и всем актуально. У вас как вы пересмотрели стратегию? Там подняли цены, например? Или вот что делаете, чтобы остаться в прибыли?
Ну, у нас в целом маржинальность бизнеса один из таких фокусов сейчас. Мы понимаем, что это важно. Налоги только сильнее нас стимулируют. Ну, то есть 2 направления. И выручки расти, и маржинальность подкручивать. Да, тогда будет хватать налогов. То есть, ну, не было бы повышения налогов, была бы больше прибыли. Так приходится вот часть туда отдавать.
А как выручку сохранить? Это значит цены поднять на продукт?
Нет, мне кажется, что у нас просто еще есть довольно большой потенциал.
Людей, да, неокученных?
Да, но опять же, поскольку у нас разные продукты, мы вообще работаем на разных рынках. То есть мы работаем на рынке новогодних елок, городских лагерей, на рынке доп. Образования. На каждом из этих рынков еще есть возможности, которые мы не использовали.
Перейдем к главной теме выпуска, о том, как построить семейную атмосферу. Чего хочется? Хочется, чтобы другие предприниматели, у кого целевая аудитория тоже семьи, послушав этот выпуск, что-то такое себе забрали, может быть, в свой бизнес попытались переложить, как-то вдохновились. Вот хочется от тебя побольше конкретных приемов, конкретных кейсов. Погнали.
Давай попробуем. Мы как-то интуитивно нащупали какой-то действительно удачный формат семейного досуга. Вообще, надо понимать, что все, что связано с каким-то детским развитием, это же это не только про ребенка, это про родителя. Да, и родитель так или иначе в это должен быть вовлечен, и часто он хочет быть в это вовлечен.
И часто его выбрасывают за борт. Он максимум кофе попил и все, подождал ребенка, да?
Да, то есть вроде как он активно принимает участие в выборе всего этого. Ему очень интересно, что с ребенком там происходит. Но при этом его удел это вот сдал.
Зал и
сидишь, да, на какой-нибудь неудобной деревянной лавочке в коридоре, ловишь Wi-Fi и пьешь невкусный кофе.
Из автомата.
Да, из автомата. Мы, кстати, сейчас вообще как один из таких критериев удачной площадки для нас определяем наличие вкусного кофе. Это на самом деле правда важно. Чтобы всей семье было хорошо, да? Чтобы они все пришли в какое-то приятное место. Опять же, места, да, вот. Площадки – это один из таких краеугольных элементов системы. Почему-то кафе в любом городе есть куча классных, красивых кафе. Вот мы сейчас сидим в очень уютной студии подкаста. Офисы банка сейчас трансформируются тоже во всякие там диванчики красные, желтые, синие. Почему-то детский кружок – это какой-то сейчас полуподвал с какой-то неудобной мебелью где-то там в подворотне. Мы хотим это трансформировать. У нас в разных городах наши площадки – какие-то такие интересные знаковые места. Мы там проводили кружки в Казани, например, вот в этой красивой новой библиотеке, там такая высокая на холме стоит. Или в Екатеринбурге наши занятия все проходят в Ельцин-центре, знаковое место, где классные кафе, где книжные магазины и так далее. В Москве одна из наших площадок – это просто классный, удобный отель в центре города.
А как вы придумали, что, о, пойдем в отели? Это вообще, мне кажется, как-то нестандартный ход. Я просто была на ваших ивентах, на выходной день мы пришли с детьми на программу «Научный детектив». И меня тогда поразило, что это отель. Откуда вообще, как вы к этому пришли?
Тут надо пояснить, что наш формат – это такое, я это называю научное шапито. У нас очень много оборудования, да, то есть если занять по медицине, там полноразмерные манекены, у которых там кровь течет, кардиограмма, сердце бьется и так далее. Если это химия, это куча какой-то химической посуды, гревателей. Вот, но все это складывается в ящики и грузится в одну газель и перевозится с места на место, из города в город. То есть, в принципе, наш райдер очень простой. Нам нужно просто несколько комнат со стенами, потолком, полом и столами, и максимум там в некоторых комнатах нужна вода. Все остальное мы привозим и возим. Мы можем проводить программу где угодно. А если можем проводить где угодно, значит, у нас есть возможность подумать о комфорте наших гостей, да?
Хорошо, вот про атмосферу. Ты сказал, что главный принцип, чтобы и родителям было удобно. Что еще? Вот какие-то конкретные примеры, как создаете эту атмосферу?
Важнейший элемент нашей работы с родителями – это то, что мы называем программа для родителей. Как это работает? На каждом нашем мероприятии, предположим, программа по химии, дети отправляются в наши нафаршированные оборудованием лаборатории химичить, а родители мы в это время никуда не прогоняем. Они там, может быть, и порываются пойти там, в торговый центр. Мы говорим, нет, стоп, садитесь, у нас тут отдельный зал для вас, хороший, удобный. И там начинается вот программа для родителей, это что-то вроде такого научного стендапа. Предположим, у детей есть программа «Нобелевская премия», где дети повторяют в лабораториях опыты, за которые 100 лет назад давали Нобелевку. Например, конструируют азбуку Морзе или удаляют щитовидную железу.
Круто.
Или моделируют фотоэффект. А у родителей будет лекция тоже про Нобелевскую премию. Вот это лекция-викторина-стендап, где мы задаем какие-нибудь вопросы про нобелевских лауреатов. Родителям классно, и мы, на самом деле, часто получаем отзывы после программы, что... Ой, я не знаю, что там делали дети, им вроде норм, но я приду еще, мне было хорошо.
Да,
то есть в данном случае мы смотрим на родителя не как на водителя или няню, который привез ребенка, а как просто на человека, которому тоже может быть что-то интересное. Да, он может быть там задерганный, может быть у него там... Но в конце концов это выходной день, он приехал куда-то с ребенком. Его тоже надо как-то развлечь, увлечь.
Ну, то есть тоже ребенок, просто бородатый.
Да, именно так. А после программы им еще есть что обсудить. Вообще такая частая проблема, о которой многие говорят, что родителям с детьми не о чем поговорить. Вот, пожалуйста, вы теперь можете говорить о повадках животных или о каких-то современных технологиях в медицине.
Да, это очень классный такой хук, вы придумали связку. У меня было как, вот на научном детективе, я не знаю, что конкретно делали дети, просто они вышли довольные, но у меня было вот на этой викторине для взрослых, нам показывали фотки уголовников, спрашивали, вот это ученый, это уголовник, скажите, как вы думаете, кто из них кто? Это было супер круто.
Да, все так. Дети тоже занимались уголовкой с научной точки зрения, отпечатки пальцев, невидимые чернила, ну, всякие такие эксперименты, да.
Круто. А вот когда вы придумали вот так трансформировать и вовлекать взрослых, это как-то сказалось на цифрах, ну, на росте?
У нас так, слушай, мы наоборот, мы начинали как взрослые проект, и потом туда добавили детей. Когда мы туда добавили детей, это сказалось на цифрах.
Как?
Вот, ну, то есть, когда мы добавили детей, это все стало очень бурно расти. Поняли, что это какая-то очень востребованная ниша, и оно вот стало прям кратно множиться. И так понеслось. А, кстати, про нас написал еще Forbes статью, вот тоже в каком-то вот этом лохматом году. И после этой статьи в Forbes'е еще, по-моему, там пара публикаций, нам прям посыпали заявки на франшизу.
Отлично, так что
Forbes
работает.
Сыграл, да, роль важную в становлении.
А скажи, Миш, по инвестициям, это что, это не какие-то невеликие суммы открыться? Что надо? Сколько денег?
Нисколько, у нас не было нисколько денег. У нас было деньги, чтобы не платить себе зарплату несколько месяцев, чтобы ну как-то прожить, да.
То, что в найме подкопили.
Да, то, что подкопили в найме. Чем хорош ивент-бизнес? Тем, что ты вначале получаешь деньги от своих клиентов, продавая билеты, а потом уже несешь некоторые траты. То есть как вот наши первые лекции проходили? Мы продавали билеты в интернете, получали какие-то деньги, лекция прошла, и мы из этих денег выплатили за аренду, выплатили лектору. Утром деньги, вечером стулья. Вот, примерно так это работает.
А чтобы в этом интернете тебя увидели, что надо сделать? Это же деньги. Или тогда не надо было? Тогда какой-нибудь ЖЖ написал, да?
Была какая-то запрещенная сеть.
Какая, уже не помню.
Да, разрешенная была, хорошая, ВКонтакте, да. Вот, мы там писали, просили друзей перепостить, и как-то вот так вот это шло.
Сейчас, если я открываю что-то подобное, это сработает?
Наверное, нужно что-то вначале посеять. Ну, может быть, это сейчас выглядит как, там, не знаю, позвать даже, может быть, не блогеров, а знакомых, у которых много подписчиков.
У которых много детей.
У которых много детей, да. Вообще же, вот эта родительская среда, это идеальная среда для распространения сарафанного радио. У нас доля маркетинга в бюджете просто минималистичная.
Сколько?
Меньше 1%.
Да
ладно? Это смешно, у нас почти нет маркетингового бюджета.
Так вообще не бывает.
Мне кажется, на самом деле, это в каком-то смысле точка роста для нас, но до сих пор все это работает по принципу «делай хороший продукт», действительно такой вау-продукт, и про него будут рассказывать. Вот когда впечатление прям вау, вот тогда ты будешь рассказывать.
Хотела я спросить, что предприниматели делают неправильного, когда пытаются запустить вот этот вот магический сарафан. Но ты отвечаешь, просто делай на 5 с плюсом. Вот так, что ли?
Ну, если это просто, то да.
Про деньги, Миша, интересно, про деньги. Вот ты говоришь, открыться, ну, это минимально, но все-таки сколько? Вот я, например, захотела стать твоим конкурентом. Вот возьму, что-то тоже открою. Но не в Москве, например, а где-то на Дальнем Востоке.
Мы уже далеко убежали, то есть ров вырыли, да, поэтому сейчас уже сложно будет. Да. Ну, то есть мы же начинали...
Ну, давай я на Дальнем Востоке открою, чтобы подальше.
Ну, там есть. Владивосток,
где Хабаровск, вас нет?
В Грузии, в Армении.
Вот, давай там.
Мы начинали с довольно простого реквизита и как-то повышали сложность, да, то есть первые наши программы, это вот буквально я ездил в Ашан, покупал там лимонную кислоту, уксус, все это в багажнике своей машины перевозил, то есть мы эту сложность повышали постепенно. Зачем делать то же самое? Можно сделать, например, мне кажется, не хватает чего-то классного по истории, по литературе, по математике, по-моему, мало. То есть по математике почти все, что очень много есть математики, но это всегда какие-то курсы по школьной программе, а вот какую-то занимательную, увлекательную математику, и для этого вообще еще меньше всего.
Класс,
нужно.
Ты прям нишу сейчас подсказал.
Да, так. Нужно в людей вкладываться, в преподавателей, вот их растить. Да, но это тоже такой процесс эволюционный. Если вначале вы там одного-двух классных найдете, их увлечете за собой, то вот это и будет весь ваш стартовый капитал.
А вот представляем, я открываюсь вот что-то такое по истории, да, например, вот у меня там курс «Древний Египет», хочу увлекательно, классно это все рассказать. И что, как я это должна прорекламировать? Вот сейчас что имеем? Куча запрещенных разных, где нельзя. Вот что бы ты сделал? Как? И сколько денег для этого надо?
Ну, сейчас, наверное, самый такой у всех качающий канал – это инфлюенсеры. По нашему опыту, ну и сколько я общаюсь с другими предпринимателями, у многих похожие впечатления, что работают не вот эти всякие миллионники с огромным ценником, ну, во всяком случае, вот в детской среде, это просто вот такие активные родители. В каждой школе есть активные родители, да? Вот есть какие-нибудь одна-две мамы, вот они...
Это я!
Вот, супер! Да, то есть вот они и будут ваши союзники, да, попробуйте увлечь их, но только они же искушенные ребята в детском досуге, то есть если вы предложите им какой-то новый свежий продукт, какие-то хорошие идеи, то вот ваши как амбассадоры.
Ну, какую-то скидку, какой-то подарок, да?
Да, бесплатно их зовите.
Да, бесплатно
зовите. Ага. Бесплатно, да, мы вообще считаем, что наш вот продукт, он... Изначально не очень понятно, что это такое. То есть сходить в музей – понятно, сходить в кино – понятно. Что такое сходить на двухчасовую программу по микробиологии – это не очень понятно, да? Почему это вообще классно и весело. Поэтому нам очень важно, чтобы любой ценой притащить человека первый раз, даже и бесплатно, если это хороший человек, правильный, он к нам потом еще будет много лет ходить. Поэтому да вот чуть ли не там разбрасывать билет с вертолета – тоже не самая плохая идея.
Хорошо, а вот скажи, вот я запускаю свой продукт, я позвала людей, все замутила, события, и тут я сталкиваюсь с тем, что не нравится людям, негатив. Что мне делать? Как обработать этот негатив, выйти красиво из этой истории?
Слушай, у нас был кейс прям вот одно из наших первых мероприятий, еще вот там 2014 год. У нас до сих пор какая-то дрожь, когда мы произносим эти слова, День физики. Вот наше самое было провальное мероприятие. Почему? Потому что мы выбрали для него площадку, это была зима тоже, центральная детская библиотека на Октябрьской.
Да.
Она в целом рассчитана там на единовременное присутствие примерно там 500 человек, а у нас пришло 2000.
Да,
вот,
ладно.
То есть это, там была вот прям толпа на грани с давкой. Ну, было там тесно, душно, там просто к нам подбегали разгневанные родители, кричали «верните деньги», что-то. И ладно, там было бы только тесно и душно. Мы там просто наделали все возможные ошибки, которые...
Говори, Миша, говори.
Весьма заслуженные академики с физфака, с физтеха читали со сцены лекции семилетним детям.
Но это... они же унылые,
да,
дедушки.
Да, это был полнейший кринж. Да. Вот, то есть плохо было всем, и дедушкам, да, которые привыкли к несколько другой публике, и детям, и родителям. Дальше... Как мы все посмотрели фестиваль, что толпа людей у сцены в экстазе вот, значит, смотрит на это выступление, да? Детям вообще не классно стоять в толпе, вот, им надо, чтобы у них был вот там свой стульчик, столик, свой вот этот там микроскоп, колбочка и так далее. Мы все это не понимали, у нас ноль было экспертизы, и вот, ну, наверное, такого количества негативных отзывов, как после того фестиваля, мы за последующие 10 лет, наверное, не получали. Нас просто вот в этих всех разрешенных и запрещенных в соцсетях, да, смешивали с грязью и писали, типа, ребята, решили срубить бабла. И, ну, вот это действительно так выглядело. Нам было очень плохо. Два дня просто лежали там это с мокрым полотенцем на голове, думали, что нам вообще делать.
Ну, и закрываться, наверное, да?
Да,
ну, репутационно это
удар. Нам как-то не хотелось, да. Тем более, что, ну, мы, во-первых, раз много людей пришли, значит, ниша-то какая-то рабочая, то есть мы понимали, что спрос-то есть, но что-то мы не так сделали. Ну, и мы дальше сели, проанализировали все эти отзывы. На каждый отзыв отвечали. Мы прям написали такое сообщение везде-то на сайте, в соцсетях, что каемся, виноваты, облажались, извиняюсь, готов вернуть деньги, пишите нам. И, ну, да. Из 2000, там, наверное, 100 мы вернули, анализируя вот этот негатив. Но вот мы придумали тот формат, который до сих пор с нами, как раз когда детей приходит относительно немного, но мы делаем несколько лабораторий, и они перемещаются вот так по кругу между ними. Но нет давки, нет тесноты, у каждого свое место.
И разный возраст, группы вы делите, да?
Да, группы мы делим по разному возрасту, никаких академиков мы не зовем, мы зовем таких молодых, задорных ребят, студентов, аспирантов, в общем, тех, кто с детьми могут на их языке общаться. Вот этого вот негативного опыта мы пришли к тому формату, который потом стали масштабировать, который до сих пор нас кормит и радует наших гостей.
Круто, очень круто, что поделился. Спасибо, это прям ценно. Какой твой предпринимательский инсайт? Может быть, что-то неожиданное, чего ты не знал и вдруг узнал?
Мой главный совет, который, наверное, дал бы тому, кто планирует какой-то детский бизнес, много разговаривать с родителями. Например, самое банальное, родители очень хотят узнать, что было на занятии, что они там проходили. Ребенок же с трудом может, особенно маленький, это воспроизвести. И мы стали делать письма. Позанимался ребенок сегодня в кружке. Там просто какое-то рандомное седьмое занятие кружка. Родитель его забрал, и в этот момент ему на почту приходит письмо с краткой выжимкой занятия. А еще мы там рекомендуем, например, какие фильмы по теме этого занятия посмотреть, какие книжки там вместе почитать. Какой-то такой простой диалог с родителями. Да, дальше у нас в кружке каждое 14-е занятие мы проводим такой родительский день. Ага. То есть родители приходят сами вот на кружок, в эту лабораторию, где занимаются дети, и дети им там показывают то, чему они научились. Каждый ребенок свой стол, своим проектом родители перемещаются между... Такая мини-выставка, что ли. И это и есть наш маркетинг. То есть, ну, после такого родители прям вот прям карточку достают, и куда приложить. Им прям им все понятно. Да, им да. Понятно, про что этот кружок. Они часто говорят, что, слушайте, это единственный кружок, где я понимаю, что происходит.
А как собираете эту обратную связь? Что делаете?
У нас довольно хороший контакт с аудиторией. Пока дети занимаются, у тебя родители, ну, полтора часа контакта с брендом. На самом деле, мало брендов могут похвастаться тем, что у них есть такой продолжительный офлайн контакт с своей аудиторией.
Это вообще инсайт этого выпуска. Ну, вообще, ваш кейс – это прям хороший, классный пример, как это делать. И вот можно перекладывать, забирать себе, правда. Лишним не будет. Полтора часа – он твой, да?
Да, он твой, и это время... Мы не пытаемся полтора часа ему что-то продать. Мы делаем ему классную лекцию и завоевываем какую-то лояльность. И когда она завоевана, эта лояльность, ты можешь попросить его оставить отзыв, ты можешь предложить ему что-то подходящее для него дальше купить. У нас вообще существенная часть продаж, это вот мы называем продажи на месте. Мы часто на самом мероприятии продаем абонемент. Абонемент – это сразу на три мероприятия. То есть вот ты
понятно,
пришла к нам один раз, большой вероятность, ты покупаешь дальше абонемент, придешь к нам, у тебя сразу есть еще три контакта с нами. За эти три контакта мы предложим тебе, например, сходить к нам в летний лагерь. Дальше уже ребенок сам начинает включаться, ведь у тебя всегда первая, там, может, вторая продажа родителю, а ну, повторные продажи уже через детей. То есть если ребенку там не нравится, ну, вряд ли родители будут его за уши туда тащить.
А какой средний срок жизни клиента? Ну, как часто он возвращается?
Много возвращается. Ну, средний, я бы сказал, там 2-3 года.
Хорошо, вот я тот конкурент, который открывается в Армении с курсом по истории, да, условно. Вот
по истории можно и здесь.
Могу здесь, да. Отлично. Где предприниматели чаще всего экономят, а зря? И спрошу, где зашита какая-то самая большая часть затрат, которая неочевидная и о которой новички не подозревают?
А где экономят? Мы это видели у многих наших франчайзи. И они очень часто начинают демпинговать. Что они говорят? Они говорят, слушайте, у нас тут в городе, вот вы не понимаете, это у вас в Москве, в Петербурге, там у всех много денег, а вот у нас тут все очень дешевое, очень много бесплатного. Во Дворце Пионеров кружок стоит 300 рублей, и мы не можем ставить ценник 2000. Вот это самая частая ошибка. Вот если ты не можешь ставить ценник 2000, а ты ставишь ценник 700 рублей, чтобы следовать этому рынку, ты начинаешь на всем экономить. Например, те же халаты, ты вот у нас на Заре такое было, вместо вот этих наших красивых там брендированных, они на разовые такие полиэтиленовые фарточки надевали. Площадку тоже выбирали какую-то там районную библиотеку, которая там ну, не видала ремонта последние лет 100. И получается вообще совсем другой продукт. Вроде как те же эксперименты,
но в другой
но вот
обертке,
эти, да? Да, но вот эти детали, они все очень важны, и не получается, собственно, вот этого вау.
А расскажи, Миш, про Нижний Новгород. Что-то там, я вот вспоминаю, я читала, у вас было тот по франшизе,
да.
Сначала закрылся парень. Почему
да,
закрылся?
Это вот история похожая на то, что я сейчас рассказывал. И вот он как раз на всем экономил. Потом он говорил, в Нижнем Новгороде, если есть нормальные люди, они все в Москву ездят с детьми, там, три часа на ласточке.
Да, да.
В общем, тут вообще очень сложно, и поэтому, скорее всего, у меня ничего не получается. У него плохо получалось. А получалось у него плохо как раз потому, что он вот... ну, сейчас я это хорошо понимаю. У нас есть 30 городов, мы видим всю эту бигдату, и мы понимаем, что экономия на продукте – это путь в никуда. Вот он экономил, у него были не очень... хорошие ведущие, у него была неудачная площадка и так далее. Вот, ну и, собственно, вот он как бы поныл-поныл и закрылся. Потом как бы вот на руинах этого его проекта мы решили запустить, ну, дать городу, скажем так, второй шанс. Запустить там. И сейчас это наш вообще второй филиал после Москвы.
Да
он,
ладно,
вот
да?
Петербург только сейчас недавно его обогнал. Да даже не, ничего не обогнал, догнал.
А как, Миша, вы объясняли людям, что вот наш продукт стоит 2000? Он не смог, а вы такие, о, 2000. И что, и почему вам поверили?
Мы сменили площадку, мы не стали экономить на всяких важных мелочах.
То есть, получается, за качество все-таки наш народ готов платить? Такой вывод мы делаем.
Конечно, это же все, что касается детей, это точно эмоциональный спрос.
Поговорим про команду. Расскажи, как выглядит отбор, сколько времени нужно, чтобы вот понять, этот наш человек, наш кандидат.
Объявляем такой кастинг ведущих. Каждой осени десятка заявок приходит от вот ребят из старших курсов. Из этих нескольких десяток мы возьмем там, может быть, 5 человек. Хорошо написал тест, мы зовем на очные туры, просто в офисе у себя там проводим. Там их задача, ну, например, взять тему своего диплома, тему своей курсовой последней, и рассказать его нашему жюри, который изображает из себя 8-летних детей. И тут мы уже смотрим, да, и как они могут переключаться вот на детский язык.
Кто это придумал, Миш, что, о, будем 8-летними детьми, это так гениально, вообще круто.
Да. Не, ну как-то это само собой, но если у тебя детский проект, ну, да.
Да. Вот. А кто в жюри сидит? Как раз педагоги,
наш опытный ведущий, да, там разработчики программ. Это второй тур, после которого мы, собственно, и берем нескольких ребят, но дальше это вроде стажировки.
А, когда они ассистируют, да?
Да, они ассистируют, и мы понимаем, насколько они вот в этом ритме, потому что, ну, вообще любой ивент, это, ну, такой довольно трудный ритм. Я сам пару раз работал ассистентом, я бегаю, там, полумарафоны бегаю, но вот полумарафон мне пробежать легче, чем вот было на том викенде.
Выдержать 18 детей, да?
Да, ну, ты просто на ногах, ты постоянно там крутишься. Да. Ты можешь быть очень умный и классный, но тебе просто эта вот движуха не заходит. И если ты вот это еще выдержишь, и тебе в этом хорошо, и мы видим, что тебе это удается, вот тогда это уже, скорее всего, человек, который с нами на годы.
А какой интерес студентам? Это хорошие деньги или что это?
Ну, это хорошая подработка, где ты можешь что-то заработать, но при этом не за кассой фастфуда и разгружая вагоны.
А по профессии, по специальности? Давай поговорим про кризисы. Пандемия, естественно, был переломный момент, когда офлайн резко... нету, а онлайн еще не переобулись. Ты говорил, что проект 2 года работал в минус.
Да, мы, честно
говоря... Я что-то не понимаю. Я пытаюсь переложить на себя, как 2 года работать в минус. Ну как, почему не закрылись вообще?
Ну, мы, на самом деле, и правда, чуть не померли за это время, причем несколько раз. Потому что мы действительно на момент начала пандемии были вот 100% офлайновые. Я потом раскопал, что 12 марта, за 4 дня до... Я, значит, создал в нашем каком-то рабочем мессенджере канал под названием «План Б». Вот за 4 дня до локдауна мы начали продумывать альтернативный вариант. Я написал, ребят, если нас все-таки закроют, то давайте подумаем, что мы можем делать. И мы понимаем, что у нас все равно есть наша экспертиза, все равно есть наша аудитория. И мы придумали делать научные наборы.
У меня, знаешь, сейчас мурашки. Это такой личный какой-то флешбэк, потому что у меня был свой бизнес, студия бокса. И вот как раз период этого локдауна, это, знаешь, что ты говоришь вот эти даты, и они во мне прямо вот так, все тело зомби начинает корёжить, потому что, ну, блин, это очень страшно было.
Да, мне тоже кажется, что я все эти дни никогда не забуду. Вот, и мы придумали, что мы будем делать научные наборы. Ну, то есть мы прям вот решили, что мы все же стали в онлайн уходить.
Да, у меня онлайн-тренировки, у
да.
тебя онлайн-занятия.
Ну, в онлайн
да?
пошло примерно все образование, и мы понимали, что здесь вот нет нашего... А у нас-то все вокруг физического...
Реквизита,
опытов, да, то есть мы всегда кричали, что физику и химию не надо изучать на лекциях, их надо изучать на практике. И мы решили, окей, значит, мы эти лаборатории будем доставлять на дом.
В коробочках.
Да, в коробочках. Ага, и так. Вот буквально 12 марта мы сделали этот чат, через 4 дня был локдаун, а 19 у нас уже был первый вот MVP этих коробок. То есть
обалдеть.
Вот стандартный цикл разработки любого нашего нового продукта — это 3 месяца минимум.
Да, да.
То есть я сейчас приду к нашему директору разработки и скажу: Юр, через неделю нужен новый продукт, ну просто у меня тут же заявление на столе будет лежать. А тут как все мобилизовались, первые коробочки мы стали возить через неделю, как-то выживали, но действительно выручка у нас сильно упала. Конечно, мы там что могли подсократили, но мне очень казалось важным команду сохранить, потому что команда это примерно все, что у нас есть.
А как зарплаты полные платил или там 50%?
Не, там было, да, что-то типа 0,7 мы платили зарплат какое-то время. Все же изначально думали, что это на пару недель, месяц, потом... Мы уже,
лето вдруг,
потом мы всем уже нашим клиентам наборы эти продали, уже по 5 серий этих наборов сделали. И тут наступает лето, и наши клиенты говорят: ну, окей, мы на дачу детей увозим, все, спасибо, ребята, до свидания. А на даче же там речка, лес, там уже эти химические опыты никому не нужны.
Да.
Мы опять испугались, и опять с перепуга придумали набор, назывался «Наука на даче». Он, кстати, до сих пор у нас подается, это наш такой бестселлер. Это про то, что ты собираешь гербарий, выращиваешь эту бабочку из куколки. Это прям сработало, и вот на основе этого мы потом придумали наши онлайн-кружки, которые до сих пор работают.
Да.
Когда тебе привозят коробку с оборудованием, и ты синхронно занимаешься с другими детьми в группе.
Сейчас у вас онлайн, это сколько процентов выручки?
Это немного, это там, меньше 10%.
Это радует.
То есть мы, на самом деле, в ковид довольно много делали онлайна, но потом мы поняли, что все-таки даже вот те родители, которые вполне нормально относятся к онлайн-занятиям, и от кружка по биологии, они все-таки ждут вот лабораторию с там, микроскопами настоящими.
Да, и с профессором в халате,
да, понятно. Да, с профессором в халате, и все-таки мы вот остались такими офлайновыми.
Хорошо, а дальше, вот он, новый кризис, февраль 22-го. Как это сказалось на бизнесе? Ну, стопудов был отток.
Знаешь, вот было ощущение, что вот оно все, вот теперь оно уже точно закончилось, этот коронавирус.
Да.
И народ к нам пошел, мы такие выдыхаем, думаем, ой, ну все, теперь-то наконец мы
заживем,
выплатим долги, которых у нас там накопилось. А дальше случилось 24 февраля. Честно говоря, первые там недели-две было очень мрачное настроение. То есть я вот был уверен, что это вот последний гвоздь в крышку гроба. И действительно
помрем.
Что компания вот теперь уже точно не выживет, просто потому что долги надо
нереально
отдавать,
да,
а они
да,
сейчас,
да,
скорее всего, накопятся еще.
Угу.
Но ты знаешь, как-то вот... И две недели, в общем, мы все отменили. И, честно говоря, никто не ходил, не писал, не звонил. Но потом как-то оно стало восстанавливаться. И вот буквально с марта народ к нам снова пошел, просто потому что вот еще после ковидное, как бы, то есть люди 2 года, грубо говоря, никуда не ходили.
Да, дефицит накопился, да, вот это желание внутреннего.
Да,
ну
и плюс в целом какой-то вот стресс. Помню, такой был чудесный отзыв. У нас есть программа «Микромир» называется, про вот микробиологию, все, что в микроскопе. И был прекрасный где-то отзыв в соцсети одной из наших посетительниц, что когда, говорит, в макромире все бурлит, клокочет, то так приятно окунуться в миленький, уютный микромир на программу.
С инфузорией туфелькой, да?
Science, да, инфузорией туфелькой никуда не делать, да?
Да.
Как-то, может быть, мы какой-то отдушенные тоже оказались. Это взрослые там сидят в трауре или в стрессе. Дети, детям все равно хочется радоваться, хочется играть. В этом смысле детский бизнес, он довольно устойчивый. То есть в кризис это последнее, на чем экономят, детские занятия, детский досуг. Да, конечно, кто-то уехал из нашей целевой аудитории, думаю, что немало. Но, с другой стороны, там и конкурентов, откровенно говоря, подвымело ковидом. У нас каких-то прям прямых конкурентов-то особо и нет. Но все равно же мы конкурируем так или иначе со всем рынком чего-то детского, да?
Детским.
Если помнишь, там даже в кино очень мало чего было, вот первый 22-й год. Макдональдс даже закрылся. То есть, некуда ходить было бы. Вот. А мы вот благодаря тому, мне кажется, что мы смогли выжить в ковид, сливки постковидные смогли снять, и это нам помогло пережить, и 22-й год мы уже в плюсе закончили.
Ух ты, круто. Да. То есть даже с учетом вот этого
лака, маленьком,
но
плюсе,
да?
Хотя мы еще весь 23-й там останавливались, зализывали там раны и выплачивали долги.
Вот интересно докопаться до тебя, Миш, что вам помогло? Вот ощущение, что мы справимся.
Мы, во-первых, правда, очень любим то, что мы делаем. И, ну, вот эта аура детского проекта, она все равно такая немножко волшебная. За пафос, но там действительно есть вот эти горящие глаза детей, которых как бы не хочется подводить. Для меня ключевая вещь – это какая-то ответственность перед командой, перед сотрудниками. Ты этих людей всех позвал, что ты им обещал, что мы тут что-то строим, они любят эту компанию. Ты еще сказать, ой, ребят, сори, но что-то мы устали, давайте закрываться.
Хорошо, ответ принят, да. А скажи дальше, вот он, новый вызов с НДС, налогами. Вот что сейчас?
Слушай, мне кажется, это про настрой. Если ты не готов бороться, у нас вообще операционный такой очень сложный бизнес, да, с кучей разных продуктов, кучей разных городов. Там в этих процессах неэффективности гораздо больше, чем на 5%, которые тебе сейчас накинули. Мне кажется, просто вот за счет какой-то внутренней мобилизации эффективности ты можешь найти эти деньги, потому что, это данность, да. То есть ты либо должен научиться жить в новых условиях, либо закрывайся.
Да. Ну и тогда финально спрошу, задаю этот вопрос всем нашим гостям, почему в России 2026 все-таки можно делать бизнес?
Мне кажется, что вообще предприниматели, они все оптимисты, иначе они бы не были предпринимателями, у них ничего. То есть, наверное, менеджеры хорошие, они часто пессимисты, а предприниматели не оптимисты, но, возможно, есть на любом рынке, что в России живет много людей, у которых много разных потребностей. Если ты делаешь какой-то продукт, который их будет закрывать, то почему? Они же никуда не делись, эти люди, и в ковид они никуда не делись. То есть вот о чем говорит наш ковидный кейс, что да, окей, все, что мы делали, нам запретили делать, но люди-то никуда не делись, и наши знания никуда не делись, и наша экспертиза логистическая никуда не делась. Да, рынок меняется, да, окей, хорошо, падает там покупательная способность. Ну, на что-то же люди тратят деньги, сделать так, чтобы они экономили не на твоем продукте. Вот. Mm-hmm. То есть я просто думаю, что на самом деле у малого бизнеса, да и у среднего, гораздо большей степени все зависит от тебя, нежели от каких-то макроусловий. Даже вот анализируя наши города, там есть Москва, Петербург, а есть да, еще да. там десяток городов-миллионников, у которых всех очень близкое население, от 1 до 1,4 миллиона. Похожие, на самом деле, медианные зарплаты, вот экономические mm-hmm. показатели. У нас в каждом из этих городов есть филиал. То есть, казалось бы, по макроусловиям они должны быть ну, близки, но они очень разные.
Почему?
Да, у нас там три самых крупных филиала зарабатывают столько, сколько 9 оставшихся.
Mm-hmm, так.
Почему? Вот отличный вопрос. Мне кажется, что это исключительно какая-то внутренняя история. Вот единственный фактор, который, как мне кажется, коррелирует, это какая-то общая активность руководителя, команды, вот качество продукта, который они создают. То есть от тебя зависит гораздо больше. То есть к тебе что, уже все дети города ходят? Ну, пока к тебе не ходят все дети города, не думай ты про там этот потолок. Да?
Ага, то есть заряженность предпринимателя, да, вот это главное, его какое-то желание крутить педали.
Заряженность, какие-то mm-hmm. его компетенции, скиллы, да. Вот у меня там ребенок пару лет назад пошел в профильный класс. Ну, это хорошая рейтинговая школа, там в топ-10 входит, вроде как наша понимаете, целевая аудитория. Я не поленился и все эти 30 телефонов родителей забил в нашу CRM, посмотрел, кто из них, ну, просто стало интересно.
А, кто ходит?
Кто к нам ходил, mm-hmm. кто не ходил. Казалось бы, должны, ну, все про нас
да,
знать.
Да.
Вот я посмотрел, что из 30 детей у нас там, по-моему, регулярно было или один, или два, и еще там три, наверное, бывали там раз или два. Хотя, казалось бы, ну, наша целевая аудитория. То есть вот из 30 ты уже контактировал с 5, а 25 еще про тебя ничего не знали. Возможно, ты еще очень большие. А даже если к тебе уже все классы, уже все дети, то к тебе еще не все компании сходили, да, как корпоративные клиенты.
Да.
Так что, ну, не надо думать о каких-то пределах рынка. То есть даже если рынок падает, но ты свой кусок пирога. То есть если пирог становится меньше, но твой кусок может становиться больше, поэтому... И это зависит от тебя. Но пока это малый бизнес. Когда ты становишься крупнее, конечно, там какие-то макрофакторы уже гораздо больше на тебя влияют. Но начинающим предпринимателям я бы советовал про это просто не думать, а думать про то, что ты сам можешь. Люди, которые привыкли во всем винить какие-то внешние обстоятельства. Да, есть те, кто больше думает, а что я могу еще лучше в своей работе.
Круто, Миша, прям супер вдохновил, спасибо.
Спасибо, что пригласила.
Кажется, тот редкий случай, когда бизнес и хобби, они вместе реально сходятся и дают результаты, дают деньги, самое главное. Ну что, это был подкаст «Делай бизнес». С вами была Халима Каримова и Михаил...
Кнеллер.
Да, и Михаил Кнеллер, сооснователь научно-популярного проекта для детей «Сайнсли». Если выпуск был полезен, поставьте, пожалуйста, лайк, комментарий. Нашей команде будет очень-очень приятно. И напомню, что мы ищем героев для нового сезона. Если ваше дело сейчас штормит, вы столкнулись с проблемами или даже оказались на грани закрытия, расскажите, что с вами происходит. Напишите мне на почту или в Телеграм. Контакты будут в описании выпуска. Я найду для вас известного предпринимателя, ментора, кто согласится порешать вашу проблему, покрутить ее, и приглашу вас обоих в студию на запись подкаста. Миша, кстати, придешь?
Ну, у меня такого опыта нет, но если как сориентируешь, попробуем. Да, не знаю, как получится.
Да, попробуем. Да, супер.